Добрый вечер. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы ждем в прямом эфире Евгения Григорьевича Ясина, профессора, научного руководителя Университета Высшей школы экономики. На днях ему исполнилось 80 лет, и мы поздравляем Евгения Григорьевича с юбилеем, естественно. Ну, вот тут непредвиденные обстоятельства, пробки на улицах Москвы недалеко от нашего офиса, поэтому Евгений Григорьевич пока задерживается. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, по которому вы сможете задать свои вопросы нашему гостю, и телефон для смс-сообщений +7 903 743 2801. Тоже можно передавать свои вопросы. Ну, а я пока немножечко поговорю о том, что, так сказать, привлекло наше внимание в сфере политической и одновременно экономической. Это те кадровые назначения, которые были произведены Владимиром Путиным 12 мая. Выглядят они довольно интересно. Давно не было такого количества перемещений внутри правящей верхушки. И выглядят они в каком-то смысле как попытка стянуть такими новыми скрепами, в чем-то, может быть, даже советского образца, административный аппарат. Вот, заменить верных людей на еще более верных, приставить к ним и надзирающих, и смотрящих. И вот эта серия, мне думается, надо начинать с командующего внутренними войсками МВД Николая Рогожкина, который появляется на должности полпреда в Сибирском федеральном округе, наблюдать за губернаторами Сибири. Это появление напоминает о тех временах, когда полпредом в этом же регионе, который кормит, в общем-то, всю Россию сегодня, таким генерал-губернатором был генерал Анатолий Квашнин, бывший начальник Генштаба. Но он тогда пытался как-то построить руководителя этих регионов, так, дисциплинировать, но не так много из этого получилось, а главное, ничего толком не получилось для развития всех этих территорий. Потом уже принимались разнообразные программы. Ну, результат известен, да, появилось еще дополнительно Министерство по развитию Байкальского региона и Дальнего Востока. Ну, результатов тоже не так много. Перемещение это связано с тем, что полпред в Сибири Виктор Толоконский неформально, но поддерживал на выборах мэра в Новосибирске коммуниста Анатолия Локтя. И два его ближайших сотрудника заняли теперь в администрации Новосибирска, третьего города по величине в России, посты вице-мэров. И вот Виктор Толоконский, когда-то уже руководивший Новосибирской областью довольно долго, переводится на пост временного губернатора Красноярского края с перспективой избрания руководителем этого региона, но если он сможет договориться и с местными элитами, а элиты там достаточно такие своеобразные, большую роль, например, играет такой политик и бизнесмен, как Анатолий Быков, и в частности его люди на последних выборах в горсовет Красноярска смогли сформировать там большинство. Вот такая сложная территория, собственно, как раз по этой причине было некоторое недовольство в центре губернатором Львом Кузнецовым. Ну, кроме того, Толоконский-то все-таки рассчитывал, как говорят некоторые эксперты, вернуться на пост губернатора Новосибирской области и мог это сделать при поддержке, например, КПРФ, и преодолев фильтр, и будучи достаточно популярным политиком. Ну вот, видимо, выбрали такой интересный компромисс. Перевод в губернаторы, но не того региона, где уже человек прикипел, имел хорошие связи и, в общем, считал его своей вотчиной, а немножко в сторону. Ну, для красноярцев это, наверное, даже и неплохо, поскольку Толоконский руководитель весьма такой эффективный, и, что важно, для них не авторитарный, склонный к диалогу, можно даже сказать, что в некотором смысле им повезло, поскольку, наверное, привыкли они к такому более мягкому политическому климату, чем, например, к соседней Хакасии. А как раз руководитель Хакасии, господин Зимин, и претендовал на должность главы Красноярского края в случае ухода Кузнецова. Ну, а господин Кузнецов сделался главой нового министерства. Это тоже довольно интересно. Министерство по делам Северного Кавказа. Кузнецов – друг вице-премьера Александра Хлопонина, который был и полпредом в Северокавказском федеральном округе, и одновременно вот как раз членом правительства в этом ранге. Ну вот теперь появляется новое министерство. Я напомню, что уже в России это третье такое министерство по развитию территории, довольно действительно интересно. Да? То есть было министерство по делам Дальнего Востока, потом было создано в связи с присоединением Крыма министерство по делам Крыма, ну а теперь вот министерство по Северному Кавказу. Ну, как кажется, это означает, что этими территориями пытаются управлять из Москвы по такой сверхцентралистской советской модели. Вот, я бы сказал, что появилось третье министерство по делам колоний. Ну вот, Евгений Григорьевич сейчас Ясин у нас появился в студии. Я с удовольствием приветствую вас. Здравствуйте, Евгений Григорьевич. Ну, для начала, конечно, не могу не поздравить вас с юбилеем, с 80-летием. Очень приятно в добром здравии видеть вас. Надеюсь, что мы еще долгие годы будем регулярно общаться здесь, в нашей московской студии.
Спасибо.
Вот. А теперь по делу. Раз вы опоздали на поздравления, дальнейшее оставим на потом. Может быть, слушатели захотят что-то сказать, а может, и мы еще поговорим о чем-нибудь таком. Ну, вы, может быть, слышали, что я тут философствовал на тему нового министерства по делам Северного Кавказа. Ну, как вам это третье министерство?
Ну, я был против первого, я был против второго, я, естественно, против третьего. Но, с другой стороны, я понимаю трудности, которые есть у руководства, которые нуждаются в том, чтобы как-то управлять в наличии административной вертикали. И, значит, сейчас я рассматриваю вот это решение примерно так, что, ну, предположим, Хлопонин, который очень сильный руководитель, лидер и так далее, вот с этой ситуацией не совсем справляется, надо добавить пару военных. Ну, вот этих там...
Ну, военного туда полпредом, да, генерала?
Ну, да. Значит, министерство...
А Кузнецова, значит, с министерством.
А министерство, значит, с министерством. И вот они будут стараться все вместе дать Кремля до, так сказать, мест. Вот я так расцениваю ситуацию.
А может, лучше вообще вот министерство по делам колоний, да? Министерство один по делам колоний, два, потом министерство по делам центра, министерство по делам севера, министерство по делам, я не знаю, с юга. Ну вот вертикаль, логика вертикали.
Ну да, вертикали, но когда вы говорите министерство, значит, все эти министерства где-то в Москве, и в данном случае нужно, чтобы кто-то наблюдал. Я не знаю, короче, вот с моей точки зрения, советский опыт достаточно хорошо показал,
вы
что...
Вы же совнархозы помните, наверное, еще хрущевские.
Я это очень хорошо помню. Они создавались у меня на глазах, потом они разбирались.
И вернулись к министерству.
Да, простите, друзья, как не садитесь, а в... Что там, генералы не годитесь.
Музыканты
не годитесь, да. Ну вот, понимаете, я глубоко убежден в том, что если мы уже начали переходить к рыночной экономике, если еще немножко продвинуть демократию, то как раз это то, что было бы нужно. Не потребовалось бы это административные вертикали, постоянные изобретения на эту тему.
Так изобретения-то как раз идут вот в логике именно иной, это какой-то новый брежневизм, понимаете, там тоже создавали под какую-нибудь нерешаемую проблему очередное министерство, по-моему, и сажали какого-нибудь выдающегося специалиста, и не очень у них получалось.
Да, и сейчас не будет получаться, я лично в этом убежден. Ну, наверное, там в Кремле взгляды другие, поэтому подождем, увидим. Но вот я повторяю еще раз, что с моей точки зрения реформы в стране начинались потому, что опыт, ну, опыт не опыт, но, короче говоря, административные вертикали так, перестали работать.
Ну, а теперь федерация, видите, исчезла. Получается вот эта сверхцентралистская система. Ну вот, например, я просто посмотрел последние публикации. Вот это Министерство по развитию Дальнего Востока, да, они предложили новую программу, сколько там, 3,6 триллиона рублей. Нынешняя программа, которая была при Ишаеве, 697 миллиардов, то есть в 5 раз больше. Вот хочется спросить, а откуда деньги-то они собираются взять? Вот там 5 раз больше, например, на этих, на Сибирь, Дальний Восток.
Не знаю, потому что проблема состоит в том, что с одной стороны есть колоссальный спрос на деньги, потому что вся эта вертикаль работает только тогда, когда отсчитываются монеты государства, да, государственные. А с другой стороны есть, так сказать, определенная дисциплина силуанов и там специалисты по финансам и по кредиту говорят, что денег нет, и мы не можем их печатать, потому что это будет вызывать неизменно рост инфляции. Ну вот это как раз сложная ситуация, которую нам бы надо было решать, вместо того, чтобы заниматься какими-то там политическими маневрами, территориальными приобретениями и так далее.
Ну так когда-то этот конфликт он должен разрешиться, либо Минфин сломают через колено, там поставят каких-нибудь людей, которые, как они называются, дирижисты, по-моему, да, которые любят выдавать деньги на там на все, на все, на все. Ну и скажут, что инфляция вещь полезная, способствует развитию экономики. Кажется, там есть такой Клепыч, по-моему, ваш ученик тоже, да?
Ну, он не относится к числу таких
любимых.
Да. Нет.
Но он все время говорит, надо совет... немножко денег туда-сюда
добавить. Глазьев, там есть Глазьев, есть Рогозин, есть люди, которые, так сказать, в плане того, чтобы мобилизовать и как бы попросить и взять у государства ресурсы, они более такие выраженные. Ну и Клепач тоже более. Но вообще позиция Министерства экономики или экономического развития, вы, наверное, заметили, она так построено, чтобы быть в другую сторону от Министерства финансов. И они как бы дополняют друг друга в том плане, что эти за стабильность Министерства финансов, Министерство экономики за развитие.
Оно... Но Алексей Улюкаев-то все-таки не очень такой энтузиаст разбрасывать деньги не энтузиаст. В разные стороны.
Я как бы удивляюсь, он не энтузиаст. Я вспоминаю, что он еще недавно был первым заместителем председателя ЦБ. И, в общем, так сказать, постоянный разговор о необходимости держать деньги везде у него звучал, поскольку он выступал главным спикером. И сейчас... А сейчас вдруг он начал говорить, выполняя как бы функцию своего ведомства, что нужно чего-то там, туда деньги дать, сюда деньги дать, пойти на дефицит бюджета, это... Да.
То есть место как бы меняет убеждение человека. Получается, что настоящих либералов нет. Сегодня он либерал, потому что у него служба такая, а завтра он дирижист, потому что его перевели в другое министерство?
Он исполнитель функции этого министерства. Но если бы стоял другой, если бы поставили вот кого-то другого, я не знаю, Глазьева, то там было бы дело гораздо хуже. В смысле, все равно воля начальства остается, а начальство Кудриным приучено к тому, чтобы все-таки следить за денежной массой. Вот это такое довольно тяжелое противоречие. Я не завидую тем людям, которые сейчас работают в правительстве.
Ну, что ж им завидуют?
Вот. Нет, когда-то, если бы вы спросили меня...
Вот когда это, у вас когда были лучшие времена, скажем так, да?
Да, нет. Я на самом деле, у меня были лучшие времена не тогда, когда я был министром, а до этого. Но
когда советы давали?
Ну, когда я писал бумаги, которые потом принимались, и начинали стирночные реформы. Это было самое счастливое время в моей жизни. Я понимаю, что как бы если дело как бы вот такое время, оно просто удача. Вот. Но тогда, когда я был министром экономики, министром финансов, я напомню, был Панцков. И между нами было твердое разделение труда. Он должен был не давать деньги, а я должен был эти деньги просить. И, ну, я был твердый либерал. Такое, что просто ужас. Вот, и так, это даже не либерал, монетарист. Потому что в данном случае не либерализм играет роль, а выдерживание монетарных правил. А там нельзя превышать доходы. Вот, и мне мои подчиненные, ну, товарищи по министерству говорят, что ты выпендриваешься, ты должен добиваться того, чтобы были инвестиции. Надо организовать конкурс, надо проводить это. Наше влияние от этого зависит. А ты тут давай заниматься монетаризмом. Но, тем не менее, я на своем стоял. Но это, правда, была позиция гораздо более жесткая, чем сейчас.
Да, вот о территориальных приобретениях, сомнительных, скажем так. Вот Крым. Тот же Улюкаев оценивает расходы на Крым. 2014 год 130 миллиардов рублей с ростом до 200 миллиардов. Министр по делам Крыма хочет, значит, до 2020 года, ну, от 500 до 900 миллиардов рублей. Вот, насколько это все выглядит разумным?
Это не выглядит разумно, с моей точки зрения. Не, конечно, если вы уже взяли территорию, то вам придется ее обустраивать. В каких суммах, я думаю, все-таки, в конце концов, когда дело дойдет до того, чтобы не просто провозглашать, а давать, тогда будет проявлена достаточная жесткость. Ну, это не означает, это означает, конечно, что немедленного как бы благоденствия в Крыме не наступит.
Я думаю, что частных инвестиций там не будет больших.
Не думаю. У нас вообще сейчас с частными инвестициями не так уж хорошо дела обстоят.
Бегут?
Бегут или не вкладываются.
Вот опять цифра 63 миллиарда долларов, да, это отток.
Это с начала года.
С начала года. Это много?
Да. Ну, много, да.
Неприятно?
Очень.
А что, дальше будет еще больше убежит?
Ну, есть определенные пределы. Дело в том, что в прошлые годы уже убегало, причем без видимых причин. А сейчас, так сказать, вроде причины есть, и поэтому но может
причины,
поток...
то есть война?
Ну, не война, я не думаю, что будет какая-то война. Но
а
будет...
вы не считаете, что война идет?
Нет.
Вот с Украиной нет войны?
Нет.
А что это такое тогда?
Ну, это напряженность, связанная с тем, что каждая сторона хочет добиться своих результатов, не применяя вооруженных сил за пределами своих границ. Это война, это только тогда кто-то стоит на чужой территории.
А если вы партизан используете?
Ну, это все равно, вы же потом будете доказывать, партизан или нет. Я лично глубоко убежден, если вы меня спрашиваете по существу, да, все, что происходит на в Украине, не является результатом только одних происков России. Значит, она играет меньшую роль, она просто знает хорошо ситуацию, и она знает хорошо, что люди на Востоке, которые были более или менее удовлетворены ситуацией, когда у власти был Янукович и связанные с ним олигархи, это было вполне, так сказать, к их выгоде, и до этого, начиная с самого начала существования Украины, ситуация была такая, исключая период, когда президентом был Ющенко. И то он не осмеливался особенно вмешиваться в территориальные дела. Ну, а сейчас вдруг Янукович как-то испарился, при этом Майдан в Киеве, как бы его там ни называть, и какие бы теплые чувства он у кое-кого не вызывал, но факт остается в том, что он превысил полномочия народного представительства. Он требовал гораздо большего, чем можно было требовать, исходя из понимания настроений во всей Украине, а не только в Киеве и в Западной Украине. Поэтому там образовались довольно серьезные сложности, потому что действительно идет процесс формирования нации,
которая, украинской гражданской
нации, которая на самом деле имеет два источника. Один восточный или юго-восточный, другой северо-западный или центрально-западный. И там как бы пока настроения разные. Они как-то должны прийти в состояние равновесия, они должны понимать, что вы это как бы те проблемы, которые перед ними стоят, они должны решаться демократическим путем. При том, что есть парламент, который должен решать общенациональные задачи, есть регионы, которые должны решать свои местные задачи, и нужно определять эти полномочия и, так сказать, развиваться на этой основе, а не то, что кто-то обязательно хочет иметь Майдан, где, так сказать, ну как бы легитимная власть не была представлена. И тогда, когда уже было достигнуто соглашение с легитимной властью, потом вдруг оказалось, что этот самый президент сбежал,
значит, люди... А что же делать? Сбежал-то он, а не парламент сбежал?
Я бы сказал так, я не знаю, почему он сбежал.
Это не имеет значения, но он покинул страну.
Он не просто так сбежал. Ну, конечно, можно как бы обратиться к примеру этого чилийского президента, который стоял в обороне против Пиночета. Ну, я забыл, как его зовут.
Сальвадор Альенде.
Альенде, да. Вот. Ну, значит,
застрелился на боевом посту.
Янукович не Сальвадор Альенде. Вот это мы можем констатировать. Но то, что он в каком-то смысле вынужден был сбежать, у меня нет сомнений.
Ну, хорошо. Он-то сбежал. А что дальше? А Россия же подливает керосинчику туда, в этот костер отношений между центром и западом Украины и востоком. Правда?
Ну, я обращаю внимание на то, что до того, как была надежда по достижению согласия, это все подливалось. Потом состоялся Крым. После этого прошло какое-то время, и наши лидеры уняли свои эмоции, амбиции, и сейчас ведут себя гораздо более спокойно. По крайней мере, то, что происходит в Юго-Западной Украине, я не могу сказать, что это результат нашего прямого вмешательства.
Ну, это, возможно,
просто,
но
понимаете,
не верится.
Есть некие внутренние противоречия, которые в Украине выползли, вылезли, но Россия пыталась использовать. Сейчас я боюсь, я не боюсь, а надеюсь, что она уже поняла, что слишком далеко заходить нельзя, потому что таким образом Украину не вернешь, а потерять можно гораздо больше.
Хорошо, но ведь вот Россия, например, требует от Украины там 3,5, по-моему, миллиарда долларов за газ срочно, при этом продает его в полтора раза дороже, чем европейским странам, находящимся несколько дальше от Украины и от России. Вот. А и Украина там Крыму отключает воду, а потом начнется, я не знаю, что электричество отключать там туда же, и транспорт, поскольку за электричество и за воду крымские власти не платят. Ну что, вот это же экономическая война, зачем в нее втягиваться сейчас? Единственное объяснение, Кремль хочет дестабилизировать нынешнюю киевскую власть, другого объяснения нет.
Я не думаю, что он еще хочет этого добиваться.
Хорошо, но тогда нужно найти какое-то соглашение.
Надо, понимаете, в конце концов, просто можно быть умнее. Можно сказать так, что вот поскольку мы братушки не на несколько недель или там месяцев, а мы навсегда, поэтому мы вот вам сейчас оставляем такие цены на газ, снижаем, мы вам даем субсидии, такие же, как мы обещали этому, ну, и субсидии, займы, которые мы обещали Януковичу, пользуйтесь, но, так сказать, нам все равно придется добиваться какого-то разрешения тех противоречий, которые между нами существуют. Я полагаю, что это просто не от того, что произвели хороший анализ ситуации. И причем не только сейчас. И история с Тимошенко, когда ее заставили подписать приглашение с соглашение с высокими ценами на газ, оно тоже было не очень умным. И для нас было не очень.
Ну, хорошо. Может, вы как-то очень доброжелательно относитесь к власти, все время видите у нее ошибки, а не злой умысел. Это, может быть, и хорошо, но иногда бывает, что в политике и злой умысел действует. Согласитесь?
Соглашусь. Я думаю, что такой злой умысел был до того, когда была надежда удержать Януковича и была надежда, так сказать, унять каким-то образом Майдан. Когда была операция по Крыму, это тоже, так сказать, такой нажим существовал. А потом, видимо, пришла мысль в голову, что надо остановиться.
Ну,
а я, собственно, оправдываю только то, что пришла в голову мысль, и вот в соответствии с ней начали работать. Потому что то, что было раньше, я никаких намерений оправдывать российскую власть не имею.
Ну, смотрите, ведь ситуация в Донбассе одна, скажем, в Одессе, несмотря на трагедию, вы из родом из Одессы, несколько другие все-таки настроения. То есть там нет того желания в какую-то Новороссию вписаться и так далее у большинства.
Нет. Значит, я могу сказать так, что если писать какие-то обширные программы, то одесситы хотят, чтобы была спокойная жизнь. Они хотят, чтобы им дали возможность говорить на том языке, который они знают.
И чтобы был вольный город Черноморск.
Ну, это Черноморск, это все-таки другой город. Это литературный персонаж. А если будет Одесса, они будут довольны. Но все-таки Одесса, понимаешь? И в этом отношении, конечно, там другие настроения. Я посмотрел результаты исследований украинских социологов. Там ясно видно, что в среднем по всем областям юго-восточной Украины, включая Одессу, Херсон, Николаев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Луганск и так далее, Запорожье. Значит, если вы берете весь этот ареал, то высказываются за присоединение к России, такой вопрос задавали, 15%. Все остальные за Украину. 70% высказывается за то, чтобы существовать в рамках единого государства. А в Одессе вот число тех, кто согласились бы присоединиться к России, 12%. Меньше этой средней величины.
Проблема в том, что у тех людей, которые за присоединение к России, появляется оружие, и они начинают диктовать большинству.
Ну, может быть и так, но вот как раз этого действительно не требует, там как бы другие пожелания.
А в Донбассе ведь происходит такое?
Ну, я бы хотел получить какие-то более точные данные относительно результатов того же референдума, потому что различия между показателями, которые дают украинские социологи, которые у меня вызывают доверие, и те, которые показывают результаты референдума, особенно по голосованию 95% и так далее, это мне напоминает другие выборы. Я не знаю, как там на самом деле.
Ну, выглядит это, конечно, довольно все сомнительно, и скорее это для такой виртуальной телекартинки многое сделано. Есть там, конечно, какая-то доля людей, которые приходили, и даже Турчинов сказал, что там около там где-то 25, где-то 30% реально могло в этом участвовать, но это же не большинство, опять же. Ну, я все-таки хочу еще вот о чем спросить. Вся эта заваруха, которая затеяна Россией и с Крымом, и как вы считаете, что не затеяно на Востоке, а так получилось, а мне кажется, что и там Россия приложила руку вот, с возбуждением народа. Тем не менее, она отзывается для России санкциями. Эти санкции пока персональные в отношении конкретных лиц, некоторых банков, некоторых экономических структур, некоторых бизнесменов. Как вы оцениваете, собственно, их влияние на российскую экономику?
Ну, скажем, третий этап санкций, как вот там планировалось, я не знаю, что будет, то есть уже было бы чувствительно. Так пока нет. Я должен сказать, что на самом деле, если брать по таким текущим показателям, состояние российской экономики довольно благополучное. Поэтому так сказать, что вот все сейчас развалится и все, так не получится.
Но роста нет?
А вы говорите, нет роста, и есть вот отток капитала, и поэтому нет инвестиций, все это одна
сторона. И вы говорите, благополучно, а как это? Ну,
хорошо, но у вас есть и другие показатели. Посмотрите, так сказать, динамику, вот сейчас в последнее время рубля, посмотрите динамику ценных бумаг, посмотрите состояние долга, состояние резервов, и увидите, что это страна, которая пока может существовать так. Это я не потому, что я защищаю власти. Это я потому, что я предлагаю смотреть на вещи трезво. И с моей точки зрения...
Могло быть хуже, да?
Могло быть. Значит, я ожидал, что будет хуже, но я бы так сказал, чего я хочу. Я хотел бы, чтобы нашли какое-то решение во взаимных переговорах и нашли вот решение такое в сторону демократии. Тогда мы имеем некоторую развязку этой проблемы. Россия может...
Этой проблемы это что? Российско-украинской? Российского вмешательства
это
в Украину, российского, так сказать, взятия Крыма.
Ну, понимаете, вот вы все время мне навязываете такую точку зрения, что всю эту проблему с Украиной придумали русские. Это неправда. Проблема была в Украине. Проблема была в Украине. То, что там получилось так, что они во второй раз, непонятно как, украинцы, такого, я бы сказал, демократического, националистического направления. Это Майдан. И что они, да, так сказать, пришли, являются легитимными властями, я же понимаю, что это не так. И что на самом деле нужно было бы, чтобы было действительно законное решение, легитимное решение, которое как бы говорила так, кто виноват, кто прав, мы разбираемся тем, что мы голосуем.
Так и... выборы не дают провести нормально. Обратите внимание, на части территории Украины, правда? Есть люди, есть структуры, которые занимаются срывом выборов. Это плохо. И эти структуры получают это поддержку в Москве, в Луганске, в Донецке. Эти же люди приезжают сюда, вот, выступают, активно получают информационную поддержку. Это же факт, Евгений Григорьевич, не будем отрицать этого, правда?
Я не слежу так внимательно за этими событиями, за этими визитами и так далее. Я повторяю еще раз. Я считаю, что вот моя задача высказывать позицию, обосновывать позицию о том, что лучше всего прийти к решению демократическому, которое устраивало бы, по крайней мере, во временном состоянии обе стороны. Если нет, мы будем иметь, Россия будет иметь враждебную Украину всегда. Мы это хотим?
Ну, есть люди, которые хотят, а есть люди, которые хотят, вот говорят о том, что никакой Украины вообще нет, есть Малороссия, Новороссия, и, так сказать, что тут с ними возиться?
Что-то они не попадают.
Да как? Вы посмотрите, что какой-нибудь Затулин, например, говорит.
Ну, это для меня не авторитет.
Я понимаю. Вопрос все-таки про санкции и их продолжение. В любом случае, похоже, что Европа будет пытаться снизить энергозависимость от России. Насколько реально это в перспективе?
Ну, я бы сказал, в длительной перспективе реально.
А длительное это сколько?
А длительное это, по крайней мере, 5-7 лет.
А для России что это значит?
Вот, для России это значит...
В Китай
это...
продавать все это? Ну, по 100, а не по 200?
Можно поставить вопрос и так, но я думаю, что у нас есть задача еще более амбициозные, более трудные, и нам все равно придется ее каким-то образом решать. Потому что сидеть до бесконечности на нефти и газе и попасть в зависимость от Китая, где нет альтернатив, это мне представляется не очень хороший выход. Нам нужно заниматься другими отраслями, нам нужно строить инновационную экономику, приучаться к тому, чтобы мы сами могли что-то изобретать и делать, и продавать, и так далее. А для этого нужно сотрудничество со странами, которые уже обладают инновационной экономикой, и не, так сказать, искать каких-то военных, полувоенных или пропагандистских выигрышей в борьбе с этими самыми странами.
Ну, по-моему, идет строительство скорее мобилизационной экономики. Ну, вы, наверное, опять не согласитесь.
Нет. На самом деле я соглашусь. Только я не назвал бы иначе. Не просто не мобилизационной, а авторитарной экономики, которая основана на этом же самом административной, на этой же самой административной вертикали. Вот это да.
Ну вот Немцов, например, пишет, тут посчитал бюджетные расходы, уж не знаю, насколько корректно, он считает, что расходы военные выросли на 80% за 4 года, а бюджет спецслужб и полиции на 50%.
Ну, я не считал, я как бы не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
Но выглядит это, знаете, может не быть, очень хорошо. Да, а расходы, скажем...
Но это же не называется мобилизационно.
Ну, смотри, ну как, военный бюджет растет, полицейский бюджет растет, сокращаются расходы на что? На образование на 100 миллиардов, 30% потери, на здравоохранение 25% потери, и на там спорт и так далее. То есть, в общем, на вот общество, да?
Ну, я с этим полностью не согласен.
Не согласен?
Нет.
Почему?
Ну, потому что я считаю, что нам нужно держать ориентир как раз на формирование инновационной экономики. Для России это единственный реальный шанс. Значит, а для этого нужно иметь тесное сотрудничество с западными странами. Надо, чтобы наши компании заключали какие-то соглашения, включались в структуры западных компаний соответствующих или создавали здесь что-то такое, так сказать, основанное на их достижениях. Это реальное. То есть вот это реальная проблема, это решение реальных проблем. А если вы хотите, как бы, так сказать, играть в войнушку, ну, значит, мы проигрываем.
Вот господин Рогозин сегодня объявил о страшных ответных ударах Соединенным Штатам. Значит, с 1 июня Россия приостановит работу американских станций GPS на своей территории, не будет продлевать эксплуатацию Международной космической станции после 2020 года, как просит США, и введет запрет на использование своих ракетных двигателей для запуска спутников военного назначения. Кстати, только что сегодня американцы сняли санкции вот на эти самые двигатели, но, видимо, теперь не купят. Значит, получится так, что господин Рогозин бомбит не как в анекдоте Воронеж, а, скорее всего, бомбит Самару, по-моему, где производят эти двигатели, и НПО «Энергомаш».
Ну, так вы же сами все это объясняете, правильно? Это движение в обратном направлении. Сказать, что мы на этом деле, что на такого рода ходах можем что-нибудь выиграть, я вот твердо уверен, что это не так.
Так люди не собираются выигрывать, у них другая идеология. Они собираются действительно выигрывать с мировым империализмом, как они считают, за сферу влияния.
Я не думаю, что это так. Они хотят отыграться за Крым, они хотят, чтобы им, как бы, чтобы они могли, так сказать, проявлять независимость и решать какие-то такие задачи, которые тем более вызывают хорошую реакцию со стороны большинства населения и так далее. Но это временные успехи, это какие-то подвижки в течение на короткое время. А дальше это, я уверен, что эти люди тоже понимают, что я не говорю обязательно про Рогозина, там есть и другие люди, которые, наверное, понимают, как реально обстоят дела. Ну, расчет на то, что мы будем постоянно пользоваться, сидеть на первом месте по добыче нефти и газа, он не состоит.
Хорошо. Геннадий из Германии, пожалуйста, ваш вопрос, Евгений Григорьевич Ясин.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, у меня вот такой простой вопрос. Все время речь идет о развитии территории, о развитии экономики, о развитии отраслей экономики. А не идет речь о развитии человека и общества. Есть за этим смысл говорить о развитии человека и общества?
Вы знаете, я, к сожалению, считаю, что разговоры относительно развития человека и общества достаточно много. А вот решить такую проблему, как создать реальные условия для развития предпринимательства, и не просто в том смысле, что снизить налоги и так далее, это тоже не удается, а в том смысле, чтобы обеспечить лояльные отношения органов правопорядка, этого нет. И поэтому кто будет двигать? Мы давайте будем двигать и выдавать деньги на развитие человеческого капитала. Выдавать откуда? Из бюджета и так далее. Если у вас не будет зарабатывать бизнес, если он не будет платить больше налогов, то добиваться перемен к лучшему будет не за счет чего. Вот в чем проблема. Я очень даже за решение социальных проблем. И понимаю, что у нас их много, но они должны иметь свои источники. Если у вас экономика перестала расти, она перестала расти не потому, что нехватка инвестиций на социальные расходы. Она перестала расти, потому что нет благоприятных условий для бизнеса.
Она перестала расти, как сказал мне один банковский деятель, потому что бизнесмены не хотят вкладывать, во-первых, из-за нестабильности вот в связи с Украиной и в военной или полувоенной ситуации, а во-вторых, в связи с разнообразными новациями по части борьбы с офшорами, и они не знают, как им жить дальше. Поэтому они оттягивают деньги, решения и так далее.
Ну, да. Но это было еще и до офшора. Потому что, как бы, это конкретная мера, которую пытаются применить, она тоже такая достаточно крутая, пытаются применить для того, чтобы принудить бизнес, заставить его не в результате выбора лучшего делового решения, а именно чтобы у него не было другого выхода. Таким образом заставить его вкладывать в российскую экономику. Это ни к чему не приведет. Как раз наоборот, надо думать о том, чтобы у того было больше свободы, чтобы он выбирал лучшие варианты. Но этого сейчас делается крайне недостаточно.
Ну, в России кнут, в отличие от пряника, довольно часто применялся, как вы помните, наверное, из экономической
истории. Ну, уже это время ушло.
Как ушло? Вот оно я считаю, что оно возвращается.
Ну, хорошо. Если оно возвращается, значит, оно не будет приносить тех результатов, кто оно приносило при Николае Первом.
Я, кстати, знаете, вот вижу все-таки такие аналогии. Вот НЭП, например, прожил там, ну, можно сказать, лет 7, и вошел в кризис, поскольку не было нормальных правовых институтов, гласности, там хотя бы начал каких-то демократий, и в Советской России возник такой суровый тоталитаризм сталинский. А сейчас мы, скорее всего, имеем дело с кризисом постсоветской системы. Она продержалась 20 лет, тоже с очень слабыми институтами. Эти институты сознательно разрушались последние годы, и перспектива – это переход от авторитаризма к почти тоталитарной системе.
Ну, что я могу сказать? Вот после тех событий, которые у нас происходили в конце 2011 года, я имею в виду выборы, последующие протесты и так далее, и реакция со стороны правящей элиты на эти все события до выборов президента, значит, она как бы давала основания делать вывод, что теперь складывается новая ситуация и перед и правящими кругами, и перед оппозицией, так будем говорить, это потенциально других лидеров. Значит, есть выбор. Выбор, или вы пойдете по тому пути, о котором вы говорите, или это будет вопрос последовательной, пускай медленной либерализации экономики, демократизации и так далее. И это в масштабах и темпом, который не создавал бы угрозу, предположим, для правящей элиты и прочее, но тогда мы могли бы двигаться в другом направлении. Этот выбор какое-то время колебался. И в тот момент, когда Навальному дали возможность нормально участвовать в выборах, и какие-то еще были такие сигналы о том, что некая либерализация, Ходорковского выпустили и прочее, значит, было некое ощущение того, что понимание сложившейся ситуации есть, и вопрос только в том, каким темпом мы будем идти. Сейчас я боюсь, что мы уже сделали, не мы, а наше руководство сделало несколько шагов гораздо дальше назад, которые, может быть, как им кажется, и создают дополнительные гарантии позициям элиты, но в действительности они возможности для развития страны не добавляют.
Ну, Крым в числе этих.
Ну, да.
Так, давайте мы еще кого-нибудь подключим. Народные массы. Москва, Александр, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ясина, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, вот этот вот воровской олигархический режим Януковича, он сильно отличается от такого же режима в России?
Спасибо.
Понимают ли это жители Юго-Востока Украины, что меняя одного барина, вора, так сказать, нищего, на барина, вора более богатого, по сути, они не изменят уклада своей жизни, ни социальных, ни решат проблем, ни экономических, вот, ни других. Как вот вы себе это все представляете? Спасибо.
Спасибо, хороший вопрос. Трудный, правда. Я хочу обратить внимание на следующее обстоятельство. Украина же тоже прошла достаточно продолжительный период независимости, 22 года. И обратите внимание, у них ни разу не возникал режим, ну как, авторитарный.
Но почему? Янукович был близок.
Ну, близок. Ну, так сказать, и Тимошенко на посту премьер-министра первое время тоже была близка. Можно предъявлять претензии к одним и другим. Может быть, к Ющенко нельзя. Он вел себя слишком тихо. Но, так сказать, факт остается фактом, что как бы успешных попыток установить контроль над властью полному не было. Вернее, если и было, то они оказались неудачны. И у меня такое подозрение, что для развития демократической системы на Украине поэтому больше возможностей, чем у нас. Больше как бы перспектив. Да, я поэтому, кстати говоря, и настаиваю на том, чтобы были переговоры не между русскими и украинцами, а прежде всего между украинцами, которые придерживаются разных взглядов и имеют разное положение на Востоке, на Западе, в Киеве или в Одессе. Вот. Но это довольно серьезное обстоятельство. А какой режим установился в Украине после того, как они получили независимость? Ну, буквально то же самое, что и было, только немного как бы продвинулась вот рыночная экономика. Причем там реформы начались позже, чем у нас.
Но некоторые не проведены, вот этот Донбасс, он так и сидит на дотации. И если вдруг, не дай бог, Россия его каким-то образом прихватит или сделает своим Приднестровьем еще номер два, ну, кормить придется.
Ну да, но, так сказать, второй такой реформы в угольной промышленности, как когда-то в России проводили мы, не будет. И там не будет, потому что ситуация радикально изменилась. Я в связи с этим хочу сказать, что такая реформа была, и в результате этой реформы мы получили все шахты и разрезы в частной собственности. Мы получили резкое сокращение численности шахтеров, количество занятых в угольной промышленности снизилось с 1,2 миллиона до 400 тысяч. И это было сделано, между прочим, до кризиса 1998 года. в основном.
И все работает рентабельно.
Да, и все и работает. Ну, сказать так, что все, я не могу, но, по крайней мере, рыночные механизмы работают, убыточные шахты большей частью позакрывали.
Давайте еще один вопрос. Геннадий, пожалуйста, ваш вопрос из Ленинградской области.
Евгений Григорьевич, от души поздравляю с юбилейным днем рождения и многое лето желаю.
Спасибо большое.
Вопрос мой следующий. Ну, представим такую картину, если бы Янукович, отказавшись от путинских денег, подписал ассоциированное соглашение с Евросоюзом. Крым бы в этом случае остался бы украинским или все равно стал российским? И вообще представляет опасность для России подписание ассоциированного соглашения с Евросоюзом Украины? Спасибо большое.
Ну, с моей точки зрения, если мы будем смотреть на вещи так, что Европейский Союз мечтает только о свободе и демократии на Украине, то я бы не стал бы так смотреть сквозь розовые очки.
Но пока он вынужден этим заниматься.
Ну да, потому что мы тянем в одну сторону, они в другую, и это, как говорится, неумно. Просто неумно. Надо каким-то образом договариваться, и самое главное, давать возможность договариваться украинцам, потому что эта ситуация, которая сложилась в восточных городах, она просто, ну, так сказать, вызывает, я не знаю, удивление и раздражение, потому что там совершенно очевидные вещи, просто те, которые нужно было делать раньше, своевременно.
Какие вещи?
Ну, надо было вести переговоры и не посылать войска, а действительно вести переговоры.
А если стреляют, убивают?
А кто стрелял, убивал?
А вот есть там такие ребята, которые за русский мир
нарочно
борются с автоматами.
Нарочно. Надо что, поддаваться на провокации?
Ну, вертолетик сбили там.
Ну, хорошо, что? Это вот значит поддаваться на провокации?
Я понимаю. Вы за то, чтобы террористы как бы давили на мирное население?
Да, я за террористов. Я считаю, что это самый главный. Нет, я, это вы считаете, что террористы это самый главный фактор в юго-восточной
сейчас
части.
Сейчас это очень серьезный фактор, согласен.
А я считаю, что нет. Я считаю, что нет. Но если бы так, если так будут многие думать здесь, а тем более, ну, в Украине, в Киеве и еще западнее, то тогда выхода нет. А там ситуация гораздо более сложная.
То есть вы за то, чтобы вести переговоры. С теми людьми, которые с оружием?
Ну, пускай ваши вы тоже будете с оружием. Но это не решение.
Что это не решение?
Не решение ходить с оружием.
Да я понимаю.
Ну, вот.
Но они ходят. Они стреляют.
Ну хорошо, их раньше разогрели.
В них тоже стреляют.
И, кстати говоря, разогрели в значительной степени тем, что посылали вооруженных людей из Киева. Ну, мы же не знаем полной информации. Вот я предпочитаю находиться в таком положении, чтобы я судил, исходя из той неопределенности, которая у меня есть. У меня нет твердой уверенности, что там в настоящее время главная фигура – это террористы.
Тогда с кем разговаривать?
Разговаривать с теми, которые приглашают хозяев, то есть не хозяев, а граждан на выборы. Разговаривать с тем, что вот те предложения, которые вы предлагаете, они не проходят. С этим не согласятся люди в других регионах. Вы хотите идти в Россию, ну, давайте будем устраивать голосование по-новому и так, чтобы там была проверка с обеих сторон.
А если в России бы какие-то люди захватили в Калининградской области администрацию и заявили о том, что они хотят вернуть Восточную Пруссию в Германию и провести референдум?
Зачем мы будем строить такие глупые предположения?
К сожалению, они недолго бы прожили.
Нет, там нету таких людей.
Там нету.
Ну вот, мы позаботим. Так что не волнуйтесь.
Хорошо. То есть вы думаете, вот есть такое мнение, что формируется некий новый такой консенсус великодержавный о том, что русский народ готов понести большие потери, в том числе материальные, ради мощи, величия, увеличения территории России и так далее.
Что это авантюра. Авантюра, которая успеха не принесет, а потребует очень больших жертв.
Если она будет продолжаться?
Ну что ты, вы хотите, чтобы что я сделал? У вас здесь на передаче сказал, ребята, прекратите сейчас же.
Это неплохо.
Нет, я уже говорил об этом в печати не один раз. Я всегда все время говорю, у меня есть работа, написана еще в 2012 году. Я предложил 3 сценария. И ясно сказал, что вот там какая модернизация, вы называете это, как там, вот, величием империи и так далее и тому подобное, но модернизация сверху, она у меня называлась. Так вот, я написал, что такой вариант не пройдет.
Спасибо. Евгений Ясин у нас в студии. Еще раз поздравляем с 80-летием. Спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо.